Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Февраль. Достать чернил и плакать. Написал в одном из самых известных своих стихотворений в 1912 года Борис Пастернак. Поэту было тогда 22. И уже 110 лет кто-нибудь да произнесет непременно эти строки, когда в феврале захлестнет ностальгия по весне, почему-то не сбывшемуся, но еще возможному. Не знаю, читал ли со сцены актер Григорий Диомидович Душин Пастернака, но то, что он жил погруженным с головой в прошлое, свидетельствует его коллекция. Душин сохранял в Ленинграде, который влюбился с момента своего приезда в первые гастроли с Московским театром в Петербург. Григорий Диомидович собирал русский портрет, гравюру, редкие предметы прикладного искусства, как заметила на выставке его коллекции в Меньшиковском дворце коллега-журналист, выдают в Душине сибарита и эстета, любящего крахмальные скатерти, тонкую беседу и безупречные костюмы. Сухой и аристократически строгий. Таким виделся собиратель Душин, гораздо более молодым его современником. В рассказ Людмилы Сапрыкиной о доме на улице Чайковского, 38, Григорий Душин попал потому, что в 40-е послевоенные годы он оказался жильцом этого знаменитого дома, попав в пустующую комнату знакомого там. Передаю микрофон Людмиле Сапрыкиной.
Здравствуйте. Хочется вернуться к этому дому. Изменилась нумерация квартир. Конечно, сложно сегодня так вот вычислить. Но, тем не менее, в квартире Петра Петровича Вейнера проживал очень известный человек. Наши радиослушатели интересуются культурой Петербурга. И наверняка ходили на временные выставки, которые проходили и проходят в Эрмитаже. И вот я хочу вспомнить Душина Григория Диомидовича. Артиста, крупного коллекционера русской портретной живописи XVIII века. Он сам родом с Новгорода-Северского, то есть с Украины. Ну, в гражданскую, в первый год советской власти, многие увлекались театром, вот таким передвижными театрами. Оказался в Москве, юноша еще, поступил на сцену театра имени Ермоловой. Тогда уже на свои первые скудные гонорары стал приобретать антиквариат. Вот он увлекся первоначально портретом, потом у него там были собрания бронзы и мебель старые. Участвовал в годы Великой Отечественной войны тоже вот с фронтовыми бригадами. Давали они небольшие концерты. И после окончания войны с театром на гастролях оказался в Ленинграде. И раз и навсегда влюбился в наш город. Дух и атмосфера старого Петербурга. Особенно все, что касается пригородов, дворцов. Настолько был влюблен, что решил остаться здесь навсегда. Он поступил в совхозно-колхозный театр. На Рубинштейна это нынешний Малый Драматический. Но надо было искать где-то жилье. Ну и кто-то ему посоветовал адрес по Чайковского, 38. Я сейчас за точность не ручаюсь. То ли там жильцы уехали в командировку, то ли еще, ну, комната была свободна, можно было ее снять. Он въезжает в эту огромную коммунальную квартиру, знакомится со всеми соседями, влюбляется в соседку по квартире. Это 48-й год, Любовь Калинина. Она служила в Эрмитаже в отделе нумизматики. Женится и уже на полных правах переезжает
в этот дом. Да, интересно.
И кто бывал у него уже в последние там годы, описывает, что места свободного не было. Все простенки были заняты портретами хорошими. Он принимал людей. Многие тоже поражались, как не украли-то ничего. Потому что квартира частенько не закрывалась, входная дверь.
Ну, коммунальная квартира. Огромная. Кто жил, знает, что это невозможно.
Весь срез
будет
был.
Отвечать на звонки.
Весь целый срез был социальный. Кто там только не проживал. Сегодня можно почитать. И оцифрованы они в Центральном государственном архиве. Домовые книги налогоплательщиков. Там, конечно, люди в основном жили, скажем так, простые. Рабочие, там бывшие крестьяне, хотя была там прослойка интеллигенции. Нарезаны были комнаты.
То, что мы видели, это в одной гостиной, ну, могло, да, жить три семьи.
Да, еще бежала, коридор. Да. Но, видимо, и культурная прослойка была, потому что вот сохранились камины. В отличном состоянии, зеркала. Весь срез был, и там и люди пьющие, и путана там местная, которая любила оставлять записочку в дверях. «Меня нет дома, входите и ждите». Вот такой даже момент. Григория Демидовича не стало в 1990 году. Детей, как я понимаю, не было. Жена, наверное, раньше него ушла. И вот уже будучи в преклонном возрасте, он завещал Эрмитажу всю свою коллекцию. И сотрудники Эрмитажа приходили, смотрели, описывали. Может быть, поэтому никто и не украл, потому что это не продашь. Уже все были осписи. Я почему обращаюсь к нашим радиослушателям? Наверняка они помнят, были выставки и в Меньшиковском дворце, и в Эрмитаже. То есть коллекция душно показывалась. Вот такой вот интересный человек здесь проживал. Мы упомянули прекрасную мастерскую во французском стиле, которая принадлежала художнику Альфреду Рудольфовичу Эберлингу. Вот как он въехал туда в 1902 году, так вплоть до своей кончины эта мастерская принадлежала ему. Здесь удивительная особенность. Мы, когда смотрим с фасада, перед нами трехэтажный дом. А со стороны двора он четырехэтажный, и самое главное, мастерская ниоткуда не просматривается. Только со стороны двора. Она, по сути дела, сама уже как самостоятельный музей. И после кончины Эберлинга она принадлежала Вячеславу Францевичу Загонику. Он ученик был Эберлинга. Будучи еще мальчиком, юношей, Эберлинг уже отметил в нем талант. И первые уроки живописи именно он давал. А сегодня она принадлежит его сыну Владимиру Вячеславовичу Загонику, художнику, преподавателю Академии художеств. И диво дивное, мы попали в мастерскую. Владимир Вячеславович был у себя в мастерской. И, конечно, вот ты закрываешь дверь и оказываешься в начале 20 века. Абсолютно все вещи сохранились Эберлинга. Вот так бережно и письменный стол, и диван, и его коллажи, и инсталляции различные, и работы, и даже перекидной календарь, где его рукой, он был очень человек подробный, пометки был у императора. Это ведь небезопасно было. Эберлинг всегда встречал своих заказчиков безукоризненно одетым. Двубортный костюм, никакая блуза там, измазанная там красками. Выбрит. Он красив был. Эрудирован. Это действительно был талантливый художник-портретист. Почему у него удачная карьера складывалась как и до революции, и потом в советский период? Есть категории людей, которые и не приспособленцы, а вот им по жизни вот так вот везет. Они востребованы. Он, кстати, ученик Репина, и после окончания Академии художеств, а вместе с ним учились и Петров Водкин, и Кустодиев, и Рерих, он был отправлен с сотоварищами в Константинополь. Они должны были реставрировать один из православных храмов, там вот фрески расчищать. И на первый гонорар он покупает маленький кодек, фотоаппарат деревянный, обшит кожей, 12 кадров мог сделать. Эберлинг, помимо того, что он художник, он был первый фотограф вот такой вот репортажный уличный. То есть он снимал персонажей, когда они не готовы к этому были. И фотографии такие живые получались.
Непостановочные.
Да, непостановочные. И забавные некоторые из них. Они все выложены в интернете, потому что Владимир Вячеславович, я могу сейчас немножко ошибаться, или в 2007 или 2008 году он все эти негативы
оцифровал,
да, и была выставка в музее фотографий на профессора Попова. И поэтому это уже можно все посмотреть сегодня, где и, допустим, кормилец гуляет с младенцем из барыни. И то, что это кормилец, видно сразу в кокошнике, бусах. Или там няньки сидят в Александровском саду с детьми. Одна сидит на скамье, а вторая это уже сгромоздилась с ногами. Вот огрубение-то пошло, уже начиналось. Или там двое каких-то парней молодых смотрят, стоят на набережной, облокотились, и откровенно один там носу ковыряет, второй семечки лузгает. Ну, смешные такие вот, они живые очень эти фотографии. Да, да, да. После того, как Серов отказался быть таким придворным художником, да, после Кровавого воскресенья, он в открытую объявил Николаю II, что он не будет служить в этом доме. Но я могу посоветовать молодого, очень талантливого художника и предложил кандидатуру Эберлинга. И он действительно давал уроки живописи там,
детям,
да, и вообще представителям дома Романовых. Появились хорошие гонорары. Эберлинг имел возможность путешествовать. Почему его называли флорентийским гостем? Потому что как только ноябрь на дворе, самое отвратительное
он
время года, он во Флоренции.
Прекрасно.
Да. Он работает, он путешествует. А потом, как весна, он опять возвращается в Петербург. Да, в его мастерской бывали балерины Мариинского театра, потому что он задумал такое гигантское полотно «Храм Терпсихоры». И поэтому и Матильда Феликсовна Кшесинская, и Анна Павлова была. И рядом с квартирой Владимира Вячеславовича Загонника под стеклом висит портрет Павловой, фотография, ну, естественно, скан, да, и ее рукой написано о том, что она обязуется позировать художнику Эберлингу.
Прелестно.
Да. Ну и, конечно, Тамара Платоновна Корсавина. Это и любимая модель, это и муза, с которой был роман. И он никогда, кстати, не мучил свои модели. Он же фотограф, поэтому он фотографировал их. И до сих пор это стол корсавинский, да, вот кресло, где она любила сидеть. Единственное, что нет вот этой прозрачной такой занавески в мастерской, к сожалению, она не сохранилась, Владимир Вячеславович сказал, на которой латинскими буквами было написано «Con l'arte per l'arte» — «С искусством для искусства». Вот такой лозунг был. Альфреда Рудольфовича Эберлинга, да. Ну и в годы советской власти, да, он преподает активно. Он пишет портреты вождей и Сталина, и Орджоникидзе, и Молотова. Госзнак в 1937 году объявил конкурс на портрет Ленина на купюрах, на червонцах. Там участвовали несколько очень хороших художников. И, кстати, Юрий Анненков уже получил задаток. Юрий Анненков в этот момент был уже за границей, в Европе. Тогда еще он не предполагал, что он останется, и думали, наверное, даже его Ленин будет изображен. Но Анненков остался. И тогда вот изображение Ленина, которое мы прекрасно знаем все, замечательная действительно работа. А вот тогда Эберлинга, да, работа. Он был женат, в нем сохранялись еще вот эти манеры старого петербуржца. Вот окрестные жители вспоминали, что когда он шел в булочную, можно подумать, он шел на конгресс какой-то, прямая спина.
Хорошо одет.
Да, хорошо одет, расплачивается в кассе. В нем не было ничего такого бытового. Он был дважды женат, и вторая его супруга Елена Александровна Иванова. Эберлинг, она тоже была художником, писала пейзажи, натюрморты. Как она его называла, интересно? Не Альфредушка, а маэстренька. Она на 30 лет была младше. И поэтому, когда они шли, там окрестные жители шептались, как вы думаете, это дочь или внучка? Вот. Ну, она пережила мужа, и, повторяю, после ее кончины, по желанию еще, когда Эберлинг был жив, мастерская перешла Вячеславу Францевичу Загоннику, а потом его сыну Владимиру Вячеславовичу. И я, конечно, первый вопрос задала Владимиру Вячеславовичу. Ведь вы помните Эберлинга? Да, мне было 5 лет. Но я думаю, мы еще познакомимся с Владимиром Вячеславовичем поближе, и, возможно, будет одна из интереснейших передач о мастерской Эберлинга Загонника.
Ну что ж, мы сегодня завершаем рассказ об особняке Вейнеров, угол улицы Чайковского и проспекта Чернышевского, бывшая Сергиевская, 38. Думаю, что для многих это было открытием, откровением. Те, кто познакомились с этой квартирой, с удовольствием еще раз услышали рассказ Людмилы Юрьевны Сапрыкиной. У микрофона была Анна Всемирнова. До встречи в «Городском наблюдателе».
До свидания.
«Городской наблюдатель».